Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас гость, который последний раз был у меня в гостях тут в сентябре месяце. Вот я посмотрел. И мы с ним обсуждали очень много вопросов, связанных с тем, что... От чего зависит вообще наша жизнь? Это вопросы истории. А это доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я немножко о вас расскажу, хотя те, кто уже были слушателями наших с вами бесед, они, может быть, и помнят вас. Ну, есть люди, которые вот только сейчас включились. Он академик Российской академии естественных наук. Он ранее работал заместителем директора Института российской истории Российской академии наук по науке. Был руководителем Центра истории религии и церкви в России. Автор большого количества трудов по истории православной церкви в России, истории революции 1917 года в Российской империи. Ныне он профессор Никола-Угрешской духовной семинарии. А в свое время, с 79 по 2 год прошлого тысячелетия, работал младшим научным сотрудником в секторе произведений Ленина Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Ну, с тех пор он сделал большую научную карьеру, но продолжает заниматься и этой темой тоже. Вот передо мной, кстати сказать, книга, которая написана им, очередная его книга, у него очень много книг, которая называется «Ленин против России». Ну, не знаю, может быть, мы еще и поговорим и об этой книге, если хватит время. Вообще-то, сегодня мы хотим поговорить о том, как формировалась, какой была российская армия за достаточно длительный период российской истории. Я предлагаю начать с периода 1812 года. Конечно, армия тогда была уже давно сформирована, это понятно. Но, тем не менее, вот как она встретила своего серьезного противника тогда, в то время. И вот, скажем, там почти до наших дней. Мне интересно. Вот это потому, что еще и вот эта неделя, включая сегодняшний день, воскресенье, в которой мы беседуем, отмечен серьезными датами, связанными с армией. И, Владимир Михайлович, если не возражаете, я некоторые из них назову.
Конечно.
Значит, первая дата – это что 10 декабря 1877 года. Это 145 лет назад, хотите, не хотите, но это своего рода юбилей, небольшой, но все же юбилей. Российская армия взяла Плевну, ну, это болгарский город Плевен, мы называли ее Плевной, и таким образом переломила весь ход русско-турецкой войны на Балканах, которой война продолжилась еще один год. Но с этого момента российская армия уже практически не знала там поражений. В 1699 году, это раньше, разумеется, значительно, это вот еще одна дата, Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России. А это случилось именно 11 декабря. Посмотрите, сейчас вот... Если у вас не отрывной календарик или не отрывной календарик, посмотрите, вот 11 декабря, это сегодняшний день. Свой выбор император объяснил тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение, и поэтому таким образом ему захотелось вот это вот как бы отметить в истории. В этот день еще интересен и памятен тем, что 11 декабря 1994 года, по тому же самому календарику, на который вы можете взглянуть, началась Чеченская война первая. Она осталась отмечена как годовщина начала событий, этот день, ставший очень тяжелым испытанием для страны и перенесших невосполнимую утраты для многих семей. Везде абсолютно, всех участников, и тех, кто присутствовал, и тех, кто так или иначе, кого затронуло это страшное событие. В 1832 году, а это, знаете ли, сказать, очень уже такая круглая дата, в этот день была основана, нет, извините, не в этот день, а чуть пораньше, 8 декабря, вот по новому стилю, по старому стилю 26 ноября, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил России, старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования. Официальное открытие академии состоялось в Санкт-Петербурге, как я уже сказал, 8 декабря 1832 года, то есть круглая дата. Мне это очень, лично для меня это очень любопытно, потому что мне еще и дед перед самой войной Великой Отечественной, вот в 41-м году она началась, а он в 39-м, по-моему, он окончил Академию Генерального штаба, после Академии Фрунзе. И учился там с очень известными нашими полководцами, с которыми он до конца жизни оставался в дружбе, из тех, кто выжил во время этой войны. Академия, которая получила название Императорская военная академия, предназначалась для образования офицеров, это я цитирую, к службе Генерального штаба, и дальше еще одна цитата, и вязчего распределения военных познаний. Она сразу заняла центральное место в составе военного образования России. Именовалась она сначала с 1855 года, прошу прощения, Николаевской академии Генерального штаба, обучение в которой в русской армии приравнивалось к особому отличию и считалось почетным. Однако в 1918 году академия прекратила существование и была воссоздана только в 1836 году. Уже в Москве, а не в Петербурге, Ленинград тогда. Ну, и перед ней была поставлена столь же важная задача – готовить высококвалифицированных командиров Генерального штаба в органах высшего командования Красной армии. Тогда так наша армия называлась. Также Академия стала центром научно-методических работ в области военной стратегии и оперативного искусства. Вот такие военные события, которые просто пришли мне на память. Я хотел спросить с моего гостя. Вот, наконец-то, я приступаю к вопросу. Уж простите, он такой, видите, очень терпеливый сидит.
Столько дат, столько событий, о каждом можно делать передачу.
Можно, да. Но мы будем делать передачу, посвященную тому, всегда ли российская армия была готова к серьезным армейским, к войнам, к серьезным операциям, которые она проводила. Я хочу сказать вперед, что ни одну из них она, в конце концов, не проиграла, но была ли она изначально готова, и не с этим не связаны были огромные жертвы, которые нес целый народ. Давайте начнем, ну, не будем начинать там с периода там Бориса Годунова и, так сказать, вот этот период восхождения Романовых, это, так сказать, слишком далеко, и это действительно отдельная программа, а, скажем, с нашествия Наполеона, французов, в 1812 году. Столь ли уж были мы готовы? Я, кстати, еще буквально хочу от вас 20 секунд, 30. Мой дед в 41-м году осенью организовывал оборону на Бородинском поле. Вот на том самом Бородинском поле. Когда они врывались в землю, они находили огромное количество следов вот той Бородинской битвы. Да, конечно, мой дед был еще историк, но не было времени и не было возможности тогда определять, чьи вообще тут останки и чьи здесь обломки орудий и оружия. Но он говорил, что это поразило даже красноармейцев, которые там окапывались в 41-м году и довольно долго держали оборону потом. И тоже отступили, между прочим. Готова ли была русская армия в 1812 году к сражению с Наполеоном?
Вы поставили очень важный, даже актуальный вопрос о готовности нашей армии. И я бы даже начал чуть раньше. Вот вы упомянули Петра Великого. А были мы готовы к Северной войне, к Великой Северной войне, как тогда говорили, со Швецией?
Давайте,
хорошо. Ведь что интересно, ведь не были готовы. при всех преобразованиях Петра наша армия под Нарвой в 1700 году была наголову разбита шведами. Мы потеряли всю артиллерию. Почему Петру пришлось вот снимать колокола и переливать на пушки? Потому что артиллерия была уничтожена, нужна была медь, и пришлось вот четверть колоколов снять. Далеко не все были, понятно, этим довольны. Кое-кто называл даже Петра в связи с этим антихристом. Вот, но, тем не менее, он создал прекрасную артиллерию из этих вот колоколов. Значит, готовы мы не были, но за год он создал новую армию, взяв за образец вот свои потешные полки, а потешные полки создавались, в свою очередь, по образцу самых современных западных армий. Но воевать пришлось очень долго, до 21 года, то есть Победа была грандиозная, была создана Российская империя, мощнейшая империя, но воевать пришлось 20 лет, даже больше, чтобы добиться вот этой выдающейся победы, чтобы сам Петр стал императором, Петром Великим. Вот это такой урок, то есть не получилось сразу.
То есть проигрыш под Нарвой был им использован в дальнейшем для того, чтобы вновь рассчитать свои силы и одолеть противника. И, кстати, Полтавская битва, которая, ну, так или иначе, повторяла все то, что было и под Нарвой.
Вы знаете, вот я такое неожиданное сравнение приведу, потому что оно выходит на наш характер, или, как сейчас говорят, менталитет. Вот возьмите хоккей. Как зачастую самые ответственные матчи складываются. Нам забивают, значит, гол, шайбу. Часто в самом начале. И потом мы с великим трудом, проявляя всю нашу волю, начинаем отыгрываться и, в конце концов, выигрываем. Но это наш характер. То же самое и на поле боя бывало, и в крупнейших, значит, военных кампаниях. Вот так. Петр начал с сокрушительного поражения, а уже через год стал выигрывать, но все давалось очень тяжело, были в три раза повышены подати, налоги, то есть шли деньги на войну, но выигрыш был.
Огромный резерв собирался, практически в войска забирали абсолютно все мужское население, какое только попадалось под руку. И, насколько я знаю, вот я тоже историк по образованию, мы с вами, кстати, учились-то вместе в одном и том же учебном заведении и на одном курсе. И, насколько я знаю, тогда был такой курс у нас, в котором мы это очень внимательно изучали, что вот голод, который тогда постиг Россию в значительной степени, был вызван тем, что пахари все оказались под ружьем.
И еще вот я бы на что обратил внимание. Вот вы в первую очередь хотели завести разговор сначала о войне 1812 года.
Мы сейчас к ней подойдем.
Но ведь Кутузов брал пример в том числе с Петра Великого. Чего Петр завел шведов-то на Полтаву? Где Швеция, где Полтава? Но они ведь, шведы, шли к Полтаве пешком, не на бронетранспортерах ехали.
Не на самолетах.
Летели, да, конечно. Значит, они, что такое войско идет пешком? Значит, у кого-то травма. Значит, плюс там дизентерия, какие-то заболевания.
Ну, обозы целые идут, питание нужно, вооружение нужно, ядра, порох. Да я даже не знаю, медицина полевая нужна.
Ослабли шведы к Полтаве. Вот какой прием применил Петр Великий. Кутузов что делает? Берет пример с Петра. Отступаем, изматываем. Отдельные нападения на французскую армию. Ведь огромнейшая армия, больше нашей, напала. Крупнейшая армия Европы.
Которая, кстати, не знала поражения к этому.
Да, 600-тысячная армия. А вот, но вот он отступал. В конце концов, до Бородино было сражение Бородинское, даже Москву сдал. Вот ведь как. То есть опять, ну, очень болезненный шаг, когда императору Александру Первому доложили, что Москва сдана, у императора брызнули слезы. Но он поддержал Кутузова. И здесь что надо упомянуть? Конечно, нужно упомянуть беседу Александра Первого за год до кампании 1812 года с французским послом в России. И вот Александр Первый говорил французскому послу: «Наполеон – великий полководец. Он в сражении может нас разбить, но мы не сдадимся, мы будем отступать». Мы никакой договор унизительный для России не подпишем, и в конце концов мы измотаем, за нас будут наши территории, наш климат, и мы в конце концов начнем побеждать. Александр Первый, он уступал Наполеону на поле боя, Наполеон при Аустерлице разгромил Александра Первого, который взялся командовать неудачно, но Александр Первый превосходил Наполеона как стратег. То есть Александр Первый французскому послу выложил, как вот мы победим Наполеона. И все это было доложено Наполеону. Но Наполеон находился вот в такой гордыне, что он может разбить и решить судьбу войны. Ну, заставил нас отступать до Москвы, заставил нас отступить от Бородино. Даже взял Москву, и что? А кампанию-то проиграл. Вот ведь какая вещь. То есть... была стратегия, причем ведь вот эта стратегия отступления, изматывания противника, ведь этой стратегии придерживался и Барклай де Толли, министр...
Затягивание войны.
Военный министр. Да, потому что, ну, французская армия тоже шла ведь в основном пешком, и она таяла, причем всюду приходилось оставлять какие-то гарнизоны, чтобы, значит, не перерезали сообщения с Францией. Армия таяла, там и вступило 600 тысяч, а Бородино, значит, насколько я помню, где-то 120-140 тысяч дошло. Представляете, как эта армия таяла? Значит, вот такая тактика. Но если бы Александр Первый сказал: дайте сражение у границы, или дайте еще одно сражение за Москву, пришлось бы дать. Но Александр Первый понимал, как мы можем разгромить самого Наполеона, и поэтому и Барклай де Толли правильной тактики придерживался, и Кутузов придерживался правильной тактики. Вот это мало кто знает. В основном, значит, говорят о Кутузове, но здесь Кутузов и... император Александр Первый были единомышленниками.
Ну вот, приходилось мне слышать и читать, и это далеко не сплетни, это исторические факты, что Барклая де Толли вообще обвиняли почти в предательстве, что он настаивает на том, чтобы сдать Москву, что он отступает, что Барклай де Толли не случайно, он не с русской фамилией, что он связан с французами, и что так или иначе он сделал... сказать, все в пользу французской армии, раз он помог сдать Москву, как многие утверждали. На самом деле это было не так. На самом деле он поступал точно так же, как и русский человек Кутузов. Да, собственно, Барклай де Толли тоже был русским человеком.
При всем том, что в нем была и, значит, иностранная кровь, насколько я помню, опять же, шведская.
Шведская, да.
Да, это блестящий и очень смелый человек. И, кстати, на Бородино под ним было убито несколько лошадей.
То он был очень смел. Он был просто так смел, что о нем говорили, что этот генерал, скорее всего, поручик.
Вот еще
это
что
была такая
надо...
пословица, о нем рассказывали. Он, наверное, поручик, говорили. Настолько он был смел, потому что он сам участвовал в бою.
Да, вел за собой, и он ведь действительно подвергался травле. Сразу вспомнили, что он не русский, хотя он правильно отступал, потому что наша армия была разделена на три части. Одна часть защищала Петербург, другая защищала направление на Москву, третья на Киев, на юг. Непонятно было, куда ударит Наполеон. Значит, нельзя было в армии, разделенной на несколько частей, принимать генеральное сражение. Он правильно отступал, Барклай де Толли. И, значит, первая наша удача была в том, что Наполеону не удалось у границы навязать генеральное сражение. Вот наша армия соединилась, первая и вторая армия под Смоленском. Это уже первая, значит, удача такая крупная. А вот в «Войне и мире» Льва Николаевича Толстого прекрасно показано, как в этих салонах петербургских люди, в том числе дамы, которые совершенно не разбирались в военном деле, значит, выносили самые категорические суждения о Барклае. Де Толли, да что о дамах говорить? Герой войны, князь Багратион, говорил, цитирую, «Барклай ведет французов на Москву».
Да, вот. Именно это я и имел в виду, когда упомянул о том, что Барклай де Толли обвиняли в предательстве.
Ну, горячий грузин Багратион рвался в бой, это можно понять, но то, что он говорил, не объективно. Вот ведь как. Значит, очень сложная была ситуация, мы действительно... отступали, да, у Александра I, как я уже сказал, брызнули слезы, когда он узнал, что оставлено первопрестольное, но он поддержал действия Кутузова, он понимал, что, ну, надо сохранить армию, будет армия, будет, в конце концов, победа, он это понимал, причем здесь что вот еще недооценивается зачастую? Ведь между Александром I и Кутузовым, как говорится, пробежала черная кошка на Аустерлице. Вышел между ними спор, как действовать, как руководить войсками. Жизнь показала, что прав был Кутузов. Действовали так, как приказал император. Причем в этом споре Кутузов сказал императору: «Вы не на параде, Ваше Величество». Вы представляете, вот так вот... грубо.
Да. Зримо.
Да, черная кошка пробежала. Александр I не любил Кутузова, но когда вот случилась беда 1812 года, когда вот пришлось под напором общества отправить в отставку Барклая де Толли, встал вопрос перед императором, а кто вместо Барклая де Толли? И Александр I вот все-таки смог превозмочь свою антипатию к Кутузову и назначить именно Кутузова верховным главнокомандующим. И сам не вмешивался, одобрял действия Кутузова. Вот это очень важный момент. То есть император интересы России поставил выше каких-то своих симпатий, антипатий. И вот все это сложилось.
Выше своих обид. В принципе, было, так сказать, да. Были все основания обидеться.
Были основания обидеться, но вот так вот все, каждый на своем месте, обеспечили нашу победу.
Вы знаете, вот сейчас у нас остается 1 минута до окончания вот этой части разговора. Мы продолжим этот разговор после новостей. Но все-таки я хотел бы вас спросить вот сейчас пока. Есть еще немножко времени. Как вы полагаете, а победа это была, большими жертвами, если бы не то, что предпринял тогда русская армия, а дало бы генеральное сражение, может быть, как раз тогда бы меньше жертв было?
Ну, очевидно, на границе мы были бы разбиты абсолютно. Второе сражение за Москву, значит, первое Бородино, второе, но это рисковать всей армией. Если бы потеряли армию...
То есть могло уйти больше жертв?
Да.
Именно в этом обвиняли тогда и Барклая де Толли, и обвиняли и Кутузова, что они могли бы сказать.
А по итогу мы потеряли погибшими меньше, чем Наполеон.
Значит, правильно были действия. Предприняты. Я хочу напомнить, что моим собеседником является доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Сейчас будут новости, а потом мы продолжим этот довольно интересный разговор.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы говорим, разговариваем. Продолжаем нашу встречу, нашу гость в студии с доктором исторических наук, с профессором Владимиром Михайловичем Лавровым. Мы начали говорить о том, что вот в прошлой часе говорили о том, что у нас даты такие военные сейчас, которые очень серьезные, которые, ну, заставляют задуматься о многом. О том, какая у нас армия была, какие у нас были победы, и всегда ли армия была готова к большим сражениям, и каким образом ей удавалось все-таки победить, если она не всегда готова. Мы обсуждали вот войну в 1812 году, о том, когда же Москву сдали. И я хочу, продолжая эту тему, напомнить, что Бонапарт писал письма Александру, нашему императору. Император не ответил ни на одно из этих писем.
Причем ему советовали принять условия Наполеона, мол, куда нам тягаться с самим Наполеоном, даже, так сказать, ближайшие родственники советовали. А он проявил твердость. Причем сам Александр I вспоминал потом, что стал верующим в результате тех переживаний, которые были на фоне пожара сдачи Москвы.
Вот это вся деревянная Москва, она была деревянная.
Она сгорела.
Как спичка. Остались только, в общем-то, каменные строения, обугленные. Ну и Кремль, в общем-то, не очень пострадал.
Во всяком случае, это был человек, который в решающий момент исходил исключительно из интересов России. Вот такой глава государства, как бы его ни называть, там, царем, императором, глава государства.
Владимир Михайлович, понимаете, я не случайно вспомнил о том, что Наполеон во время, вот начиная прямо с похода от Бородино до Москвы, писал Александру письма, отправлял с нарочными, ожидая от него ответа. Он, в общем-то, в эти письма не оскорблял императора нашего. Он просто предлагал условия сдачи. И последнее письмо, которое он написал, он даже вот когда уже отступал, он написал, что он проиграл, он уходит. Это довольно известное письмо, оно осталось и в истории, и есть оно. Но это ведь не единственный случай, когда враг даже заранее заключал с нами мирные соглашения. Давайте перескочим через большой период и подойдем к началу Второй мировой войны. Был договор между фашистской Германией и между Советским Союзом, так называемый пакт Молотова, и по этому договору мы должны были им доверять. И у нас якобы было время для того, чтобы перевооружить армию, подготовиться, дать почувствовать противнику, что мы готовы встретить его, и таким образом избежать большой войны, которая уже гремела по Европе. И все-таки, когда война началась, и это тоже воспоминания людей, которые в ней принимали участие, ну, почти все части, которые были близкие границы, были разоружены для перевооружения. Одна винтовка полагалась там, на всякий случай, на 5 солдат, на 5 красноармейцев. Такое тоже было. И немцы сумели использовать свое преимущество, они действительно были очень хорошо вооружены и оснащены, и догнали нас опять-таки до Москвы, в конце концов. Было много сражений, был переломный период, и потом их погнали обратно к Берлину. И войну закончили победой. Мы и наши союзники, которым надо тоже признавать, что это без них такой победы бы не было. В всяком случае, она была бы еще более жертвенной. Вот у меня вопрос. Почему мы очень часто, понимая, что впереди война, и вот в данном случае я говорю о накануне вторжения Гитлера на территорию Советского Союза, не готовы к этому. И только потеряв огромное количество и военных, и населения, мы вдруг берем себя в руки, и вот эти сибирские дивизии едут, уральские дивизии едут. У нас в плен попадают несколько миллионов человек. Я имею в виду вот начало той войны. И это не, это вообще невосполнимые потери. Они практически погибли. Как это происходит? В чем дело? Почему мы не готовы? Были тогда.
Если брать 1941 год, то нельзя сказать, что мы не готовились. Но главная причина наших неудач – только в плен сдалось более 3,5 миллионов красноармейцев. Только в плен.
И около отступали 4 миллионов, я знаю.
3,7.
Да.
Потом еще 1 миллион зал сдался в 1942 году.
Я, вы знаете, я хотел бы избежать прямого понимания слова «сдался». Я предполагаю, что все-таки были не столько даже сдали, сколько захвачены, поставлены в условия, когда не было выбора.
По-разному было, по-разному. Но я о чем хотел и должен сказать, что главная причина неудач 1941 года заключается в том, что был обезглавлен командный состав Красной Армии.
В 1939 году началось.
Даже раньше. И,
кстати сказать, если мы будем об этом говорить, о 1939 годе и раньше, вспомните еще и финскую кампанию, которая не вошла в историографию Второй мировой войны, несмотря на то, что я считаю, что это несправедливо.
У нас в результате репрессий против Красной Армии было репрессировано и расстреляно 95% от командира полка и выше. В конце 40-го года, когда в Германии решалось все-таки нападать на Советский Союз или не нападать, Гитлер был за то, чтобы напасть, но против выступил военный министр Германии, против выступил начальник сухопутных сил Германии. Это серьезно, выступить против Гитлера. Но Гитлер на это ответил, что Красная Армия обезглавлена, она сейчас в таком непрофессиональном состоянии, и если подождать, то подготовят новых профессиональных командиров Красной Армии, ждать нельзя. И, в частности, пример был использован как довод упомянутой вами советско-финской войны 1939-1940 годов. В этой войне Сталин намеревался занять всю Финляндию, включая Хельсинки, и присоединить Финляндию в качестве Советской Социалистической Республики. Она, собственно, даже была создана, Карело-Финская Республика, потом Сталин ее ликвидировал.
Во главе с Кусинян.
Да.
И именем которого, кстати, до сих пор улица около метро там Полежаевская.
Сталин, значит, сначала приказал Ленинградскому округу, только Ленинградскому, разгромить Финляндию. Значит, дальше оказалось, что Ленинградский округ на это не способен. Создали огромную армию с многократным превосходством, особенно по танкам, по авиации. Результат: Хельсинки бомбили, но взять не смогли. Оккупировать Финляндию не смогли, и наши потери многократно большие, чем у финнов. Почему?
1:10, говорит.
Ну, эти цифры 1:9. Опубликованы многократно, да. Больше, значит, не буду, значит, на память называть. Значит, в чем причина? Главная причина, опять же, репрессии командного состава Красной Армии. Но даже если брать тех командиров, которых, значит, эти репрессии не коснулись, они боялись проявлять инициативу. А в современной войне командир обязан проявлять инициативу. А что думали командиры вот на фоне этих репрессий? Вот я что-то не то сделал, и меня репрессируют, расстреляют. Поэтому давайте я подожду приказа сверху. А приказ сверху приходил уже запоздалый. Ситуация изменилась. Да и атаковали в основном в лоб, вот навалом. Значит, вот причины вот этой... Ну, мы, конечно, потеснили финнов, отодвинули границу от Ленинграда, но достичь своих целей, вот, которые ставили, не смогли.
Да, вот эти вот все территории, Карелия почти вся, там половина ее стала у нас.
Сталин не представлял реальную силу Красной Армии, имел завышенное представление об этой силе. Сталин не представлял силу финской армии, ее подготовку, она была хорошо подготовлена Маннергеймом,
генералом. И что такое линия Маннергейма, да?
И Сталин не представлял, что Англия может решиться вмешаться в войну. А Англия уже подготовила экспедиционный корпус, чтобы он воевал на стороне Финляндии, Хельсинки. Значит, еще нам войны с Англией не хватало вот в той ситуации. А, то есть, вот целый ряд ошибок, вот таких, которые вылились в то, что, ну, некоторых результатов, да, добились, но не того, что планировали перед войной.
И огромные потери. И я хочу сказать, что не только потери, человеческие жертвы, не только это. А еще огромная потеря была политическая. Одна из них сразу, а вторая – следствие ее. Во-первых, нас вышибли из Лиги наций, мы потеряли там голос, и дальнейшее развитие событий показали, насколько это оказалось вредным для нас. Это одно, и которое тоже привело к дальнейшим потерям, потому что, когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Ну, вот в данном случае наши дипломаты потеряли право голоса. А второе, что вот эта война, которую мы в дальнейшем хотели и настаивали на том, что она является, я об этом уже упоминал, частью Второй мировой войны событий, мир не признал этого, и мы были вынуждены с этим согласиться. Она не является частью Второй мировой войны, несмотря на то, что гремела она уже тогда, когда и гремела Вторая мировая война. Уже Польша поделена была, уже вот Прибалтика и все прочее, это все там Бессарабия, это все уже было, уже события были, уже были жертвы. И все-таки давайте вернемся к Великой Отечественной войне. 22 июня, утром, ранним утром 1941 года пересекли, немецкая армия пересекла наши границы, самолеты перелетели, пролетели и так далее, истребительная авиация, бомбардировщики уже бомбили Минск и уже до Киева долетали. И было ясно, что мы не сможем их удержать абсолютно. У нас не хватало ни сил, ни средств, не успевали мобилизовать людей, не успевали их вооружить. Почему? Почему так к этому отнесся Сталин в то время, когда он уже имел некий, ну, негативный, скажем так, опыт с Финляндией? И, кстати сказать, Маннергейм в свое время был офицером генерального штаба Российской императорской армии и довольно заметным. И он знал все наши плюсы и минусы. И наш характер. Но так ведь и немцы учились. В том же Липецке, например, в училищах. И они тоже, многие из них, кстати сказать, неплохо владели и русским языком. И тоже многое о нас знали. Почему Сталин это не учел?
В Советском Союзе была диктатура. Диктатура Сталина. Если диктатор принимает правильное решение, то все силы государственные направляются на осуществление этого правильного решения. Ну, на мой взгляд, правильным решением было создание атомной бомбы и создание ракет-носителей для этих атомных бомб. Правильное решение, и все ресурсы были на это направлены.
Это когда?
А это еще под конец войны.
А это под конец войны?
Да.
В начале войны, когда мы войну встретили, у нас уже были разработаны реактивные системы. Не атомные, не ядерное оружие, а реактивные, которые мы потом назвали «Катюшей». Теперь мы их там называем «Град» и так далее. Ну, они, так сказать, развивались. И вот эти «Катюши», кстати сказать, была целая операция, которую они находились под Минском. Там испытания проводились. И эти «Катюши» спасали для того, чтобы они не попали к немцам. Их отводили подальше к Москве. Огромное количество сил на это было потрачено. Они еще не были готовы воевать. Почему? Почему вот, обнаружив, что мы настолько слабы перед этим противником, почему были предприняты действия, которые привели к тому, что противник оказался, ну, в всего лишь Химках?
Я вот сказал о правильных действиях диктатора, но были и ошибки. И крупнейшая ошибка Сталина была в том, что он считал, что вот в тот момент Гитлер не нападет. Когда-то, может быть, и нападет, а может быть, и мы его опередим. Но Сталин считал, что мы не подвергнемся на тот момент атаке, хотя были и данные разведки, и нашей, и разведка американская, и английская разведка сообщали данные о предстоящем нападении. Значит, англичане и американцы почему сообщали это? Потому что они боялись, что мы потерпим сокрушительное поражение. Они этого не хотели, особенно Великобритания этого не хотела, которая уже воевала с Гитлером. Ну вот цена ошибки диктатора. Не считал, что начнется война. Причем, значит, идеологическая установка Сталина: будем воевать на чужой территории малой кровью. Ну, это, конечно, замечательно. Но когда началась война, и началась она в целом с успехом для Гитлера, Сталин стал отдавать приказы наступать, перенести военные действия на территорию, значит, Германии, ну, в данном случае,
да,
на территории Польши.
Знаменитый приказ «Ни шагу назад».
Но это уже позже.
Да, ну, позже, не позже, но это был приказ, и следствием этого стала гибель просто армии.
То есть, во всяком случае, в начале войны он был неадекватен, Сталин. Он не имел ни соответствующего опыта, ни подготовки. По мнению Жукова, вот в его мемуарах, Сталин стал вот адекватно руководить армией, как верховный главнокомандующий, в 43-м году. Вот это по мнению Жукова. А до 43-го был 41-й и 42-й. Да и в 43-м все было, ну, вот,
Курская
может
дуга.
Быть, с сентября.
Курская дуга, я напомню, да, вот это вы имеете.
Ну, вот если брать период. Курскую дугу, то когда обсуждалось, где будут наступать фашисты, Сталин считал, что они будут на юге наступать. А Жуков, вот уже осмелевший Жуков, говорит: нет, на Курской дуге. И Жуков смог убедить...
То есть, Курск, Орел, Белгород.
Да, да, Жуков смог убедить и переубедить, осмелевший Жуков переубедил Сталина, что именно вот на Курской дуге.
Там не только Жуков, там еще Рокоссовский за это об этом говорил.
А вот вы
и
представьте...
фактически они разделили победу на Курской дуге между собой, Рокоссовский и Жуков.
Да, вот представьте, если бы наши полководцы не решились бы пикнуть... И мы не ждали бы немецкого наступления под Курской дугой, и они одержали бы в Курской битве немцы победу, затем новое наступление на Москву, это же другой ход войны.
Ну, там 600 километров от Белгорода, по-моему.
Вы понимаете, какая вещь?
Может, чуть побольше, чуть поменьше, но очень близко. Я на машине в Белгород неоднократно ездил, понимаете, там на съемки фильмов и, так сказать, документальных лент. На машине из Москвы мы ездили на наших машинах из компании, в которой я работал, ВГТРК, это в то время. И поэтому я хорошо понимаю, что мы утром садились, в обед мы туда приезжали, чуть позже обеда.
А Сталин уже все-таки, война, жизнь научила его, что надо прислушиваться к таким полководцам, как Жуков, Рокоссовский. То есть ситуация менялась. Вот сказать, что была такая уже абсолютная диктатура, когда никто не решается ничего сказать, все-таки такого уже не было в 43-м году.
Ну вот мы их одолели, слава богу. Мы их одолели большими жертвами. Сейчас никто даже не может точно сказать, сколько. Около 30 миллионов. Это не только армия, это еще и гражданское население, это пленные. Это ужас. Мы потеряли в той войне больше, чем весь мир. Значительно. Мы хорошо воевали. Но мы воевали очень большой кровью. Давайте приблизимся к нашим дням. Я не случайно сказал, что в начале, когда мы начали говорить, вот в прошлом получасе, о том, что вот сегодня, так сказать, является еще и датой начала Чеченской войны первой, которая тоже унесла много жертв и вообще, так сказать, попортила кровь всем. Мы и там не были готовы.
Разваливался Советский Союз, уже развалился, разваливалась экономика, была в тяжелейшем состоянии. Трудно чего-то было ожидать вот иного. Вот армия все-таки. Армия – это часть общества. Армия болеет теми же болезнями, что и все общество. Это тяжелейшие 90-е годы. Может быть, ошибку совершило руководство во главе с президентом Ельциным. Может быть, надо было идти на переговоры. Может быть, надо было договариваться.
Как в дальнейшем, кстати, и было сделано.
Но что вышло? Превратили...
После Второй войны чеченской.
Превратили фактически вот... Вот когда я смотрел фотографии Грозного, это вот первая ассоциация, это Сталинград во время войны. Я был в Грозном.
Да,
у них
да.
прямо на улице, вот смотрите, фотографии, как это было в 95-м году. И что сейчас? А сейчас это красивый город. Значит,
ну,
причем...
Вы знаете, мне приходилось бывать в Грозном до войны, в советский период. Я туда ездил в командировки. Он не был таким красавцем городом, но он был город функционирующий, хороший город, в общем-то, и с состоятельными, и не очень состоятельными людьми. Но то, что я увидел вот при начале этой войны, я бывал в этих точках горячих, и как журналист произвело на меня ужасающее впечатление.
Причем здесь очень важен какой момент. Значит, Грозный – это русский город, основан русскими. И центр города – это то место, где жили в основном русские. И именно эти улицы, эти кварталы бомбила российская авиация.
И то есть артиллерия.
Уничтожала русских в русском городе. Кто отдавал такие приказы? Что было в головах? Ну вот, но это было. Это
вы знаете,
не кто-то творил, это мы сами.
Владимир Михайлович, вы знаете, вот сейчас мы будем скоро уже заканчивать нашу программу, но я хотел бы, чтобы было понятно. Я не склонен сравнивать, да, вот там чеченскую войну и первую, и вторую, и с тем, о чем мы с вами говорили, о вторжении Наполеона, о финской войне, о вторжении гитлеровцев в Россию. Но, тем не менее, это характеризует нашу армию. Вот. Как, и главное, это командование армии. До какой степени, у нас минутка остается, до какой степени мы преодолели эти недостатки, и есть ли у нас основания считать, что уж во всяком случае такого точно не повторится?
Да я помню, как министр обороны по телевидению говорил, значит, двумя полками за два часа, вот примерно так говорил, ну что... Закончилось большой кровью, это министр обороны говорил перед телекамерой президенту Ельцину. Вот. Ну, вот такие шапконазакидательские настроения вообще-то в нашей истории бывали, а потом мы героическими усилиями, героизмом наших солдат, командиров все-таки добивались победы, успеха.
Ну, надеюсь, этот опыт будет учтен и в настоящее время. Ну, а я хотел бы напомнить, что моим гостем был доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, спасибо, что вы нас посетили. Я знаю, что вы не военный историк, что вы историк, но что у вас огромное количество трудов на самые различные периоды российской истории. Но я в очередной раз убедился, до какой степени вы профессионал высокого уровня.
Спасибо. Пожелаем успеха российскому оружию.
Благодарю вас. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.